Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 32 главу книги Иова. Только Бог знает, что сказать в ответ на человеческое самолюбие, гордость и высокомерие. Очень часто ко мне приходят люди, которые делятся одной и той же проблемой. Мой сын учится в колледже, и он считает, что знает все. Как же мне теперь рассказать ему о Боге? Ответ заключается в том, что только Бог может ответить сыну, который считает, что ему все известно. Как только мы становимся самодовольными и гордыми, мы обязательно попадаем на ринг и вступаем в поединок с Богом, который обязательно победит нас. Только такое сокрушительное поражение заставляет понять, в чем состоит наш грех. И только такое поражение возбуждает в нас дух смирения и уничиженности. Дух смирения был очень хорошо виден в жизни Джона Уэсли, известного проповедника. Об этом даже существует смешная история. Рассказывают, что как-то раз Уэсли шел по мосту и на середине его встретил своего врага, который тоже шел ему навстречу. Двоим на этом мосту разойтись было невозможно, и враг Джона Уэсли, загородив собой весь проход, сказал: «Я никогда не уступаю дорогу ослам». Уэсли задумался на некоторое время, а потом сказал: «А я дорогу ослам уступаю всегда», и уступил дорогу. Наверное, это был лучший ответ из всех возможных в данном случае. На месте Уэсли немного людей уступили бы, но он оказался именно таким человеком. Когда я думаю о смиренном и сокрушенном духе, я вспоминаю исповедь Горация Боннера. Он сказал: «Я пришел к Богу, чтобы покаяться в моей холодности, в моем безразличии и в моей гордости. А закончив каяться в этих грехах, я снова обратился к Богу и покаялся в гордости своего покаяния». Друзья мои, покаяться в своем покаянии — это настоящее смирение. Ведь мы с большой легкостью начинаем гордиться тем, что покаялись в своих грехах Богу, и это тоже гордость, которую следует приносить Богу как грех. Елиуй ждал, когда друзья Иова продолжат спор. Прочитаем 16 и 17 стихи. «И как я ждал, а они не говорят, остановились, и они отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я». Именно этот стих наводит на мысль о том, что автор книги Иова Елиуй. Он говорит «я», когда дает этому объяснение, и создается впечатление, что именно он пишет книгу. Прочитаем 18 стих. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня». Как видим, Елиуй хочет сказать что-то еще, но Дух Божий не дает ему. К сожалению, многие из нас чересчур самоуверенны, раздражительны и дерзки. Мы в любую минуту готовы кинуться на защиту самих себя. Мы не можем терпеть, когда нас кто-нибудь упрекает. Мы нетерпимы и прямолинейны. Наше сердце далеко от смирения и раскаяния. Мы гордимся своим собственным опытом, как Элифаз. Мы любим закон, как Сафар, и упиваемся человеческой властью, как Вилдат. У нас нет духа и разума Христа. Вспомним, что сказано в первом стихе 15 главы книги Притчи. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Большинство из нас забывает об этом, хотя, быть может, я говорю только о себе. И вот Елиуй осмеливается что-то сказать. Читаем 1 и 2 стихи 33 главы. «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей». Сейчас он изложит несколько великих истин. Прочитаем 3 и 4 стихи. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Друзья мои, это действительно великая истина. Елеуй говорит, что Бог наш Создатель. Елеуй будет говорить Духом Божьим. И теперь он попытается ответить Иову, раз уж другие, более старшие люди, не смогли этого сделать. Я хотел бы напомнить вам слова апостола Петра из 11 стиха 4 главы его первого послания. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи». Я бы с радостью начертал эти слова в часовнях всех семинарий нашей страны. Если священник не говорит от имени Бога, то он должен немедленно замолчать. Он не имеет никакого права говорить. Как-то после моей проповеди в Сан-Франциско ко мне подошел один человек и сказал: «Ваша проповедь была очень догматичной». Я ответил ему: «Да, и я очень рад, что вы это поняли. Я действительно очень догматичен». Он возразил мне: «Но ведь есть другие взгляды на Библию. Вы никогда не думали, что может быть какое-нибудь другое толкование?» И я ответил ему: «Да, думал. Когда-то и мне казалось, что человек может по-разному приходить к Богу. Но после долгих лет, которые я посвятил изучению Библии, я пришел к выводу, что Бог спасает только благодатью. И в отношении этого я совершенный догматик. Я также догматичен насчет многих других положений Слова Божия, потому что Слово Божие само по себе догматично. Я абсолютно уверен в божественности Иисуса Христа. Он Сын Божий. Я абсолютно уверен в том, что Христос был зачат непорочно, совершал чудеса, умер за нас, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и восседает сегодня по правую руку от Бога. Я абсолютно уверен, что Он сегодня живой Христос и что Он обязательно вернется. Да, я догматик». Этот человек посмотрел на меня и сказал: «Тогда с вами не имеет никакого смысла разговаривать». Я сказал: «Если у вас иная точка зрения, то, уверяю вас, вы только впустую потратите время». Друзья мои, позвольте повторить слова апостола Петра. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи». Конечно, некоторые люди могут не знать многих основополагающих богословских доктрин и догматов, однако сейчас я хочу сказать вот что. Если вы, цитируя Библию, не уверены в том, что провозглашаете Слово Божие, то вам просто нечего говорить. Неверие всегда страдает немотой, потому что неверующему человеку нечего сказать о Боге. Я не имею в виду, что неверие вообще ничего не говорит. Наоборот, оно говорит очень много. Однако любое служение бессильно, бесплодно и бесполезно, если оно не относится к тому, что говорит, как к словам Божьим. Читаем далее 5 и 6 стихи. «Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения». Иов испытывал недостаток в некой личности, которая смогла бы представлять его пред Богом. И вот этот молодой человек, Елеуй, готов выступить в роли ходатая. Он заявляет: «Я сделан из такой же глины, что и ты». Он, конечно, не подходит для этой роли, но показывает, насколько нужен людям воплощенный Христос. Мессия, Искупитель людей, должен стать посредником. А значит, он должен быть Богом, но при этом он также должен быть слеплен из той же глины, что и мы. Прочитаем стихи с 7 по 9. «Поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. Елиуи внимательно слушал весь предшествующий разговор, и он слышал, как Иов объявлял, что он невиновен, а также обвинял Бога. И теперь Елиуи говорит Иову, что Бог выше человека и не должен отчитываться перед людьми. Прочитаем стихи с 10 по 12. «А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека». Итак, от Елиуи мы слышим великое, замечательное утверждение о том, что Бог выше человека. Оно формулируется довольно просто, но это великое и актуальное утверждение, потому что очень многие любят становиться на место Бога. Многие христиане любят рассказывать, почему происходят те или иные события. Они говорят с такой уверенностью, как будто получают все последние новости с небес по телефону. Я в этом сильно сомневаюсь. Есть много такого, что нам всем совершенно непонятно и неизвестно. Прочитаем 13 стих. «Для чего тебе состязаться с ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Иову следует понять, что Бог не должен отвечать ни перед кем, ни перед каким человеком, или советом, или парламентом. И на Бога совершенно не влияет общественное мнение. Друзья мои, Бог не должен отчитываться ни перед кем из нас. Некоторые спрашивают, почему Бог позволяет, чтобы со мной происходило такое? Я не знаю почему. Я знаю только одно. Бог перед нами не отвечает. Он не обязан объяснять вам свои побудительные мотивы. Он велел мне, чтобы я ему доверял. Он никогда не давал обещаний, что выведет меня из тьмы. Он сказал другое. «Дай мне свою руку, и я поведу тебя через тьму». Он ничего не обещал нам объяснять. Он просил нас только, чтобы мы доверились ему». Прочитаем далее 14 и 15 стихи. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе». Мы с вами должны понимать, что теперь, когда у нас есть полный текст Библии, нам не нужно верить ни в какие сны. Однако Бог по-прежнему может использовать этот метод, чтобы сообщить свою волю людям, до которых еще не дошло Евангелие. Прочитаем 16 и 17 стихи. «Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость». Елиуи говорит, что Бог воспитывает человека наказанием. А недостаток или даже беда Иова состояла в том, что он болен страшной болезнью. Его дух поразила настоящая раковая опухоль — гордость. Гордое сердце человека. Я замечаю его и в своей жизни. А замечаете ли вы гордость за собой? Вам необходимо пасть ниц перед Богом, надеть власеницу и посыпать волосы пеплом от того, что мы такие, какие есть. Иов же пока что не ступил на путь покаяния. Он выдвигает очень простые, но ошибочные доводы. Он не знает Бога и не понимает, почему Бог так обращается с ним. А Бог хочет удалить от него гордость. Иов был добродетельным человеком. Более того, он был великим человеком, но он, тем не менее, был таким же грешником, как и все мы. И поскольку мы грешники, в нашу жизнь проникает гордость. Например, мы злимся на людей, которые осмеливаются нас критиковать. А Бог, как сказано в 7 стихе 36 главы книги Иова, «не отвращает очей своих от праведников». Мы постоянно находимся в его руках и под его пристальным взором. Мы объект его глубокой, нежной и неизменной любви. Но мы также находимся под его мудрым моральным правлением. ему не нужны испорченные дети, и он предпринимает всякие усилия, чтобы исправить нас. Прочитаем 29 и 30 стихи. «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живым». Бог часто использует наказание, чтобы не допустить падения человека в могилу греха. Прочитаем стихи с 31 по 33. «Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости». И сегодня Бог хочет также поступать с верующими. Вспомним, что сказано в стихах с 3 по 5 из 12 главы послания к евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». А в 11 стихе говорится: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Мы можем встретить наказание нашего Небесного Отца тремя разными способами. Во-первых, мы можем игнорировать наказание, как будто в нем нет ни руки, ни голоса Бога. Так мы можем не заметить Бога. Во-вторых, мы можем унывать из-за наказания, и это настоящее поражение. Иов, между прочим, отреагировал именно так. Но правильный ответ на наказание другой. Мы должны учиться через наказание, и в результате оно доставит нам мирный плод праведности. Бог позволяет несчастьям происходить с Его детьми, и Он наказывает всех, кого принимает, с тем, чтобы привести их к истинной праведности. В этом как раз состоит смысл всего случившегося с Иовом. В 34 главе мы продолжаем слушать Елиуя, и следует отметить, что для человека своего времени он обладает настоящим духовным видением. До настоящего момента казалось, что Господь находится в очень невыгодном положении, ведь если Иов никакого греха не совершал, тогда получается, что Бог неправеден. Единственное, что Господу остается, это доказывать, что Иов — великий грешник. Однако Бог совсем не должен этого делать, в чем мы скоро убедимся. Прочитаем 1 и 2 стихи 34 главы. «И продолжал Елиу и сказал: «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные». Итак, Елиуй обращается к трем друзьям с речью. Прочитаем 3 и 4 стихи. «Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо». Как наш язык различает вкус пищи, точно так же наши уши разбирают слова. Например, наше ухо различает красоту музыки. Вот почему Елиуй говорит: «Все мы любим вкусную пищу, так давайте же не только есть вкусное, но и слушать хорошее, доброе и правильное». Прочитаем 5 и 6 стихи. «Вот Иов сказал: „Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины“». В споре Иов сказал, что он праведен, но Бог не оценил его заслуг по достоинству. То есть Бог был несправедлив к нему. Иов утверждал, что страдает от неизлечимой болезни, которую он не заслужил. Прочитаем стихи с 7 по 9. «Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу». Иову не нравится Божье наказание. Он уверен, что Бог не имеет права плохо с ним обращаться. И такое отношение увело его от Бога. Он начинает унывать в наказании. Иов присоединился к тем, кто протестует, находясь вдали от небес. Он оказался в сообществе с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми. Он выходит на демонстрации протеста с плакатом, на котором написано: «Бог не прав, а я прав». Многие так поступают. Иов встал в один ряд с теми, кто восстал против Бога. Он ведь мог не скрывать своих ожиданий и прямо заявить: «Я служил Богу, был примерным человеком, и за это хочу получить от Него медаль. А на Рождество Бог должен был подарить мне подарок, но вместо этого наказал меня болезнью. Мне кажется, что он поступил нехорошо». Таково отношение Иова. И надо признаться, что его разделяют многие нынешние христиане. Мы должны понять, что Бог действует в нашей жизни точно так же, как и в жизни Иова. Мы поглощены людьми, вещами и обстоятельствами и забываем о Боге. Мы живем под грузом обстоятельств вместо того, чтобы руководить ими. Был у меня один друг, чудесный Божий человек, который сейчас с Господом. Он любил подшучивать надо мной, говоря: «Твоя беда в том, что не ты управляешь обстоятельствами, а они тобой». И это было правдой. Бог допустил, чтобы я заболел раком. И сейчас я вижу в этом великий смысл. Поймите меня правильно, я не страдаю ложным благочестием и не заявляю: «Слава Господу за то, что я заболел раком». Если бы я мог, я бы немедленно избавился от этой болезни. Я лишь понимаю, что Бог использовал ее в моей жизни. Когда мы позволяем обстоятельствам становиться между нами и Богом, то обстоятельства загораживают Бога, и мы теряем чувство Его присутствия. Чувство умиротворенности в нашей душе уступает место волнению и боли. Мы перестаем чувствовать на себе отеческую руку Бога, мы становимся раздражительными, нетерпеливыми, капризными и обидчивыми. Мы далеко уходим от Бога, от общения с Ним. Мы перестаем видеть волю Бога, которая ведет нас во всех обстоятельствах. А Бог все время хочет обратить нас к себе с сокрушенным сердцем и смиренным духом. Такова цель Господа, к которой Он стремится в нашей с вами жизни. И на этом мы завершим наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.